Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Новый Берлин. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Шекспир по Уилсону. Сонеты и гротески. Беседа с театроведом Дарьей Борисовой. 1914, 100 лет спустя. Явление Есенина. Городецкий. Свиридов. Четвертьвековой юбилей падения Берлинской стены вылился в международный праздник свободы. Как падение Бастилии досрочно завершило 18 век, так разрушение стены стало завершающей вехой века 20-го. Открывшаяся в том историческом 1989 году пора политической эйфории была недолгой. Но память о ней греет нас до сих пор. Во всяком случае, в многострадальном Берлине, который, пожалуй, больше всех выиграл от конца Холодной войны. Я сужу об этом по собственным впечатлениям, потому что когда я в первый раз, почти сразу после падения стены, приехал в Берлин, то в восточной, центральной части еще царила унылая разруха, как будто война еще только кончилась. Но когда я посетил Берлин в этом году, то обнаружил, что город значительно похорошел. Оказалось, что у него есть славное прошлое, скрывавшееся за социалистическим зодчеством всех оттенков цемента. Придя в себя, город восстановил не только дворцы и музеи, но и ту добротную многоэтажную застройку XIX века, которая придает европейским столицам нескромное очарование буржуазии. Берлин для меня стал открытием. Он вроде Сохо в Нью-Йорке переживает отчаянный приступ джентрификации. Каждый старый дом выглядит новым. Галереи захватили фабрики, гаражи, пивоварни, амбары. Разноязыкая богема, фермерские рынки, смешные витрины, коммунальные кафе. Только названия остались прежними. Тельмана, Либкнехта, площадь Розы Люксембург и памятники Марксу с Энгельсом, хотя бы без Ленина. Берлин, объяснила мне моя знакомая слависта, с которой я подружился еще на заре нового Берлина, сейф общегерманской истории. Наша столица, сказала она, хранит национальное прошлое и не устает каяться. Ты заметил, что город уставлен мемориалами жертв? Цыганам, гомосексуалистам, антифашистам из Рейхстага и, конечно, евреям. «Как немцам жить?» — спросила ее в стране с поджатым хвостом. «Судя по экономике, — ответила она, — лучше на континенте. Не так уж плохо. Покаяние работает. Ведь мы после века историосовских блужданий сумели, наконец, стать полноценной Европой, переварить ГДР и даже выбрать себе оттуда канцлера. Почему же у немцев вышло рассчитаться с историей, а в России нет?» «Не знаю», — уклончиво, как всегда, когда речь заходила о русских бедах, — ответила моя собеседница. «У каждой страны свои проблемы. Возможно, дело в том, что мы не поручали проводить денацификацию сотрудникам гестапо». В дни юбилея в Америке вышло несколько книг о Новом Берлине. Их обзору Марина Ефимова посвятила сегодняшний выпуск «Книжного обозрения».
Последние годы на мировую арену вышел город Берлин. Не только потому, что Германия сейчас одна из самых процветающих стран мира. Не только потому, что канцлер Ангела Меркель – самый влиятельный европейский политик. И даже не столько благодаря волнующей истории города, а потому что Берлин стал культурным центром Европы, самым модным ее городом. Там поселился знаменитый авангардный датский скульптор Олаф Элиасон, создатель 40-метрового водопада, который падал с Бруклинского моста и несколько месяцев развлекал Нью-Йорк в 2008 году за 15 миллионов долларов. В Берлине живет и немецкая знаменитость, авангардный художник Даниэль Рихтер. Американский кинорежиссер Квентин Тарантино снимает фильмы на берлинской студии «Бабельсберг». Актер Том Круз стал частым гостем старинного отеля «Адлон». Но главное, каждую весну в Берлин стекается молодежь со всего мира, от Токио до Иерусалима. Актеры, художники, танцоры, музыканты и сотни тысяч туристов. Что их привлекает? На этот вопрос много ответов. Из простых. Относительная дешевизна жизни. Безопасность. Терпимость ко всем видам нетрадиционности. Космополитизм. Как жителей, так и гостей города. Обилие интеллигенции, а соответственно театров, музеев, выставок и культурных сборищ. Ошеломительное разнообразие ночной жизни. И, наконец, привкус декаданса, которым Берлин был знаменит в 20-х годах прошлого века. В 2014 году о немецкой столице вышли две заметных книги. Одна «Берлин. Портрет города в разные века» написана канадским путешественником и писателем Рори Маклином. Автором другой книги «Берлин. Сегодня. Город после стены» является знаменитый немецкий писатель Питер Шнайдер, известный своей сыновней любовью к Берлину. Он, кстати сказать, приводит отнюдь неочевидные причины новой популярности города.
Дух города словно вырвался из-под обломков, из-под груд раскуроченных железобетонных конструкций, из-под чугунных балок и колючей проволоки. Сосуды и суставы города, разбитого войной и потом рассеченного надвое стеной, начали быстро срастаться и залечиваться. Но и через 25 лет после разрушения стены город отличается своей заметной незавершенностью и недостроенностью. Он полон пробелов, в нем явно чего-то не хватает. Еще ведутся споры о перестройке Потсдамской площади, недостроен аэропорт. Еще ведется борьба за то, чтобы снести здание восточно-германского парламента и заменить его копией Королевского прусского дворца, когда-то стоявшего на этом месте. Берлин – транзитный город прошлого и будущего, а не настоящего. Но именно его незавершенность, несовершенство, даже уродство вызывает то ощущение свободы, которого не может дать завершенная красота.
Совсем другие чувства вызывает этот город у канадца Маклина. Он смотрит и на нынешний Берлин, как на мрачную крепость, не вполне освободившуюся от духа Средневековья. Рецензент Николас Кулиш пишет в «Нью-Йорк Таймс».
Секс и насилие, свобода и тоталитаризм остаются для Маклина центральными чертами всей истории города. Он приводит примеры, один чернее или курьезнее другого. Поэт 15 века, которому перед тем, как убить, отрезали язык. Работница, покончившая с собой, съев 160 головок серных спичек. Куртизанка, ставшая моделью ангела на колонне Победы.
Берлин никогда не был так красив, как Рим, Париж, Прага или Петербург. Шнайдер называет его «золушкой европейских столиц». Бальзак писал о нем: «Если Женеву расплющить по пустыне, получится Берлин. Серый, плоский город с небом, серым и холодным 8 месяцев в году». И все же, в краткий период между концом Первой мировой войны и воцарением нацизма, Берлин был веселым, легкомысленным, культурным и декадентским городом. Этот Берлин, правда, уже на пороге нацизма, мелькнул для нас в музыкальном фильме Боба Фосса «Кабаре» по роману Кристофера Ишервуда 1939 года «Прощай, Берлин». Журналист Чарльз Рунет пишет о Берлине 20-х годов в статье «Приходите в кабаре».
«Столица самой молодой демократии и убежище эмансипированных женщин. Город был одержим искусством, помешан на спиритизме, развлекался стриптизами и балами трансвеститов. Германия была по уши в финансовых проблемах, в ней поднимались еще невидимые волны яростного национализма, а в Берлине создавали шедевры. Там была опубликована волшебная гора Томаса Мана. Там Отто Дикс вошел в мировую живопись. Кинорежиссер-экспрессионист Фриц Ланг создал первую нашумевшую фантастическую антиутопию «Метрополис». А в фильме «Голубой ангел» взошла звезда Марлен Дитрих.
И вот поразительный феномен. Порабощенный нацизмом, побежденный и разрушенный страшной войной, разделенный надвое советским тоталитаризмом, город восстал из руин не только физически. В нем выжил, не вымерз, не выгорел, не умер, некий микроб беспечного веселья с уклоном в декаданс. Чарльз Рунет дал статье «Приходите в кабаре» под заголовок «Безумное декадентское время Веймарской эпохи оживает в сегодняшнем Берлине».
Эльза Эдлштал в 2004 году у себя в гостиной начала традицию вечеринок «Человек на 30» под девизом «Богемное дикарство». Гости являлись в экстравагантных вечерних костюмах, как когда-то посетители снесенного войной театра «Винтергартен». На вечерах устраивались спиритические сеансы и лекции наподобие тех, что читали в берлинских салонах 80 лет назад. Сейчас эти вечеринки превратились в ежемесячные костюмированные действа с сотнями гостей, с танцами в стиле свинг и со старинными казино, в котором символически играют на обесцененные рейхсмарки 20-х годов.
В старинном бальном зале на Аугуст-штрассе устраивают обеды в вечерних туалетах и танцы при свечах. Играет камерный оркестр. Гости платят всего 4 евро за место за длинными столами вокруг танцплощадки, где можно заказать шницель, штрудель и другие традиционные блюда. В кинотеатрах «Вавилон» и «Арсенал» идут довоенные немецкие фильмы. В барах подают абсент. На улицах обилие уличных кафе, оформленных в духе Веймарской эпохи – Бесчисленные ночные клубы – лучшие в Европе. А театр «Варьете Хамелеон», где на сцене молодые актеры и актрисы представляют откровенно сексуальные сцены под видом акробатических номеров, ломится от туристов, привыкших к более пуританским шоу. На Эрих-Вейнерштрассе магазины торгуют одеждой по моде 20-х, 30-х и до 50-х годов. В Берлине политическая и экономическая ситуация, да и сама атмосфера города, чрезвычайно способствует всем начинаниям. От интернетных стартап-компаний до авангардных театров и гей-клубов. Поэтому Берлин сейчас – пробный полигон для выпускников колледжей Америки и Европы. Город старта, город будущего. Но и прошлое, пишет Шнайдер, напоминает о себе на каждом шагу. Еврейским кладбищем, мемориалом Холокосту, подвалом ночного клуба, где было когда-то бомбоубежище, очень хорошо знакомое автору. В книге «Берлин сегодня» Питер Шнайдер делает странное предсказание. Когда Берлин сделается таким же величественным, дорогим и скучным, как большинство столиц западного мира, пишет он, модным станет какой-нибудь другой город, Бухарест, например, или Сараево. Но пока молодая жизнь бьет ключом под липами улицы Унтерден-Линден. In Berlin, by the wall, you were 5'10" tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Роберт Уилсон, американский режиссер, если так можно выразиться, самый дерзкий авангардист на современной театральной сцене. Его головокружительная работа в первую очередь связана с новой трактовкой сценического слова. Том Уэйтс, замечательный певец, автор великолепных песен и товарищ Уилсона, сказал об этом так. Слова для Боба похожи на гвозди в кухонном полу, когда темно и вы босиком. Боб расчищает путь, он может пройти сквозь слова и не пораниться. Боб меняет значение форм слов. В некотором смысле они получают больше смыслов, но иногда он заставляет слова терять смысл. Не могу сказать, что лично мне безоговорочно нравится такая практика. Часто мне слов просто жалко. Именно это я почувствовал на спектакле «Старуха» с Михаилом Барышниковым, о котором мы говорили в одном из весенних выпусков «Американского часа». Сегодня мы обсудим другую американскую премьеру крайне необычного зрелища – постановку Уилсона по сонетам Шекспира. Этот разговор мы ведем с дебютанткой «Американского часа», театроведом и киноведом Дарьей Борисовой, которую надеемся залучить в постоянные участники наших передач. Прошу вас, Даша.
Роберт Уилсон, самый известный американский театральный режиссер, привез в Нью-Йорк свой немецкий спектакль «Сонеты Шекспира». Поставил его он еще в 2009 году на сцене славного театра «Берлинер Ансамбль».
Это брехтовский театр?
Да, это театр, который основал Брехт, и за два года до «Сонетов» Уилсон поставил там трехгрошовую оперу. Вообще Уилсон в течение своей жизни много работал и продолжает работать в Германии. Он ставил в разных театрах Берлина, в Гамбурге, в Мюнхене, в Баден-Бадене. Он всемирно известный режиссер, он классик, он автор своего метода, своего театра. Он на Олимпе современной режиссуры, как Питер Брук, как немец Петер Штайн, как японец Тадаси Судзуки, грек Терзополос, литовец Некрошус и россиянин Анатолий Васильев.
Но Уилсон отличается от них всех, сказал бы я, тем, что он в первую очередь художник театра. То есть то, что он ставит на сцене, важно смотреть, важно видеть, что он делает, потому что для него визуальное гораздо важнее, чем слово. Музыка, видеообразы, его знаменитый неоновый свет – это и есть те составные части, его словарь, которым он пользуется все время. Все, что я видел Уилсона,
обязательно похожа на Вильсона. Будь то вагнеровская опера, будь то Даниил Хармс, который недавно Вильсон показал в Нью-Йорке. Все это чрезвычайно похоже, потому что он всюду пользуется одними и теми же средствами. Хорошо это или плохо, я не знаю, но он знаменит именно этим.
Я причислила его к этому ряду, скорее потому, что он автор с большой буквой «А». А уж кто он больше, художник или режиссер, об этом можно спорить. И спорить можно и думать о том, почему же его гений востребован в основном не на родине. Это как раз то, о чем я думаю последние недели. Это, наверное, тема отдельной дискуссии. Может быть, я думаю, европейский зритель, да и актер больше все-таки расположен воспринимать режиссера как автора, как демиурга, нежели как такого производственника, который способен отработать канон, пусть даже тщательно. Любопытно, что как раз на днях я тоже в разговоре с одной нью-джерсийской дамой, довольно далекой от театра, по ее собственному признанию, сказала мимоходом, что была на спектакле по сонетам Шекспира. Она очень удивилась, как можно поставить сонеты Шекспира.
Я тоже удивился. Объясните, как?
То, что делает Уилсон, театроведы, критики давно причислили к так называемому постдраматическому театру, то есть театру, в котором главенство драматургии уже преодолено. К несчастью, драматургов, может быть. Чтобы как-то объяснить, может быть, в двух словах соль метода Уилсона, давайте к нему самому прибегнем. Однажды он замечательно объяснил это в таком комментарии какой-то из своих постановок. Движение не должно копировать текст. Оно должно подкреплять текст, но не иллюстрировать. То, что вы слышите, и то, что вы видите, это совершенно разные слои. Получается текстура.
Ich sehe viel mehr, mache ich die Augen zu. Profanes nur.
И все они играют так, что непонятно, как они связаны с текстом Шекспира. Они мне кажутся чудовищно непредсказуемыми. Может быть, это хорошо или плохо, но это точно не добавляет понимания Шекспиру.
Наверное, верное слово здесь ощущению. Это действительно фантазия, сон, где все не так, как в реальности. Это напоминает реальность, но
не
там все живет по своим законам. Итак, как же можно поставить сонеты Шекспира? Уилсон сделал коллаж из 25 сонетов, то есть 25 сценок, в каждой из которых совершенно своя музыкальная партитура, световая, свое пространственное решение. И, кстати, пора сказать о музыке. Ее всю написал к спектаклю знаменитый композитор Руфус Уайнрайт. Ее исполняет специальный оркестр, который сидит в оркестровой яме. Музыка – это абсолютно разная. Каждая сценка сопровождается своим куском, своей партитурой. Где-то это лирическая баллада, вполне классическая. Где-то это абсолютно агрессивный, громыхающий рок. И это еще раз говорит о том, что это сонеты не привязаны ни к какой эпохе. Это такой Шекспир на все времена.
Но при этом там есть все-таки Елизавета Первая.
Да. Как раз еще одно такое озорное свидетельство, что это Шекспир вне времени – это образ Елизаветы, королевы. Первая Елизавета, она бродит из сонета в сонет в каком-то тяжелом бархатном платье, в парике, в воротнике, согбенная под тяжестью всего этого наряда. Она кашляет, сморкается, вытирает глаза. В общем, это очень старая, усталая дама.
Но которая вдруг играет мужчина, конечно, да?
Да. Но вдруг в какой-то из сценок она выходит Елизаветой Второй. В туфельках на каблучках, в этом строгом костюмчике, в шляпке, и также что-то бормочет устало. Это очень вкусно в смысле театра.
Дело в том, что ведь они читают сонеты по-немецки. И для тех, кто не знает немецкого языка, это большое искушение понять, что все-таки говорится на сцене. Конечно, там и строка бежит с текстов, но это все очень трудно воспринять.
Действительно, дело было нелегкое, конечно, сопоставлять титры, тем более, что титры всего лишь давали оригинальный текст сонетов. Конечно, его не держишь в голове весь. Но, в общем-то, понимаешь, что все сонеты о любви. Почти все, о ее превратностях, о ее приключениях, пожалуй, кроме или частично кроме самого знаменитого, наверное, сонета 66-го, который в нашем переводе знаменитым «Маршака» начинается со слов «Зову я смерть». Это отдельная сценка, где королева и Шекспир сидят по две стороны от, как потом выясняется, райской яблони, и придворная дама королевы, обернувшаяся тут Евой, она срывает роковое яблоко одиозное, выходит с ним, в одной руке яблоко, в другой змея, и исполняет, собственно, этот сонет, звучит какая-то музыка, и королева, и Шекспир притоптывают в такт мелодии. Они старые, мудрые люди, которые уже давно живут и видят, что происходит, что ничтожество в роскошных одеждах, достоинство просит подаяния и так далее.
Скажите, а общее впечатление от спектакля, как вы считаете, его увидели другого Шекспира? Ведь в чем смысл такого действия? В том, чтобы отстранить Шекспира, в том, чтобы сделать его новым, как говорил Эзра Паунд, и задача искусства сделать старое новым. Вот и все. Получилось это у Уилсона?
Конечно, получилось. Даже не поставить Шекспира, поставить свои ощущения, свои отношения с Шекспиром, свои отношения.
Но теперь он вам снится?
Да, это очень яркие образы. И, наверное, давайте скажем действительно я о том, кто, собственно, населяет этот странный мир, этот сон. На сцене практически все время присутствует Шекспир. Он что-то комментирует, он просто сидит и наблюдает. И действительно, как вы уже сказали, в этом спектакле игра с эпохами, игра с театром заключается еще и в том, что как в шекспировские времена женские роли играют мужчины, а мужские роли уж Уилсон по своей воле отдал женщинам. Шекспира играет пожилая, очень известная немецкая актриса Ангела Шмидт. Она начинала еще с Густавом Грюнгенсом, знаменитым актером, режиссером и прототипом Мефисто Клауса Манна. А еще один постоянный такой транс-кочующий персонаж спектакля – это королева. Ее играет блистательный Юрген Хольц, тоже актер с большой биографией. Ему за 80, он жил в ГДР, потом бежал в ФРГ, вернулся, и с 2000 года он в Берлине Рансамбле работал с Петером Штайном, с Томасом Лангхофом, когда-то еще до побега в ФРГ с самим Хайнером Мюллером в театре Фольксбюне. Я так подробно, наверное, на этих актерах останавливаюсь, потому что это действительно живая история, и они уж такого и таких повидали на своем веку, но у Уилсона демонстрирует какое-то потрясающее озорство, способность к хулиганству.
Скажите, как в зале смотрели Уилсона? Понимали его?
Прекрасно смотрели, зал был полон, смеялись. Еще мы не упомянули, что, наверное, самым таким живо воспринимаемым были два персонажа, которых нет у Шекспира. Это такая кабаре-певица, которая выходила в интермедиях между сонетами. Нужно было поменять, очевидно, на сцене что-то и занять публику в это время. И такая немецкая дива Жоржет Ди выходила в черном платье перед занавесом, и это был элемент кабаре. Она общалась с публикой, пела, шутила, импровизировала. В этом тоже, конечно, есть традиция немецкого театра с его прямым обращением в зал. Мне кажется, что по такому театру здесь скучают.
Und wenn's der Treue am Pranger steht dabei. Kleine Nullen sich im Aufwind blähen.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1914, 100 лет спустя. Явление Есенина. Городецкий. Свиридов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Преодолевая преграды и запреты. Сегодняшние события и седое прошлое. Свободный человек поверх барьеров.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Во вторник в 10 вечера, сразу после выпуска новостей.
Китайско-вьетнамские раздоры, провокации израильских ультралевых, война банд Бразилии, судьба трансгендеров Индии – все это может стать темами «Атласа мира» – передачи о жизни за пределами России, Европы и Северной Америки. Мы рассказываем, анализируем, ищем мнения и даже шутим. в эфире каждый вторник в 17 часов и всегда на сайте свобода.орг.
Говорит радио «Свобода», программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» 1914, 100 лет спустя. Явление Есенина. Городецкий. Свиридов. В эфире очередной эпизод нашего культурно-исторического цикла 1914 век спустя. Век, особенно с такой богатой культурой и такой трагической историей, как 20-й, естественная мера и подходящая дистанция, чтобы рассмотреть сегодняшний день в дальней перспективе и адекватном историческом контексте. История, сказал Марк Твен, никогда не повторяется, но она часто рифмуется. Особенно в последнее время, опасное время украинского кризиса, когда пугающая тень 1914 года падает на все, о чем мы говорим и думаем. В эфире очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1914 век спустя. Парадоксы и аналогии». Вопросы, которые передачи нашего цикла задают прошлому, звучат так: «Что было, что стало, что могло бы быть?» Сегодня в центре нашей передачи будет творчество поэта, который, может быть, создал самые любимые стихи в России 20 века. Это Сергей Есенин. Именно в 14 году появилось первое опубликованное стихотворение Есенина. Оно было напечатано в детском журнале «Мирок». Есенин явился и завоевал аудиторию немедленно. Блок сказал: «Свежие, чистые, голосистые стихи». Интересно, Горький отозвался о появлении Есенина так. Он сказал, на него набросились, как обжоры на землянику в январе. Любопытное сравнение.
Я сказал, что Горькому ведь Есенин не нравился. Это четко видно из его мемуарного очерка о Есенине. У Горького вообще все его симпатии и антипатии, как говорится, как на ладони. И он к Есенину относился с большим каким-то таким внутренним недоверием. Что-то...
Может, Горький да, ненавидел крестьянство. Вы не забывайте, что
да,
Горький,
правильно,
Горький не любил
да.
деревню. Почему? Потому что Горький считал, что мужик зарывает в землю то, что он производит. Рабочий — это другое дело. Рабочий строит дворцы, заводы, пароходы. Это рабочий строит цивилизацию. А Горький любил цивилизацию, он не любил природу.
А вы знаете, у меня еще одно соображение. Горький чувствовал в Есенине, может быть, даже в каком-то смысле более удачливого, хотя нет, уж Горький был предельно удачлив в этом смысле, создателя своей биографии. Ведь и один, и другой создали как бы мифы из своего детства. Они указывали как на свои корни, на обстоятельства, которые при ближайшем рассмотрении чрезвычайно проблематичны и у одного, и у другого. Христианство одного, и детство, и мои университеты у другого, они это все отдает такой писательской самомифологии.
Знаете, дело даже не в этом, дело еще и в том, что оба пришли из народа. И в этой сугубо культурной атмосфере Серебряного века и Горький, и Есенин были писателями, которые пришли от сохи. В этом отношении они были конкурентами просто потому, что их происхождение было вопиющее, не похожее на интеллигентный круг, которым, собственно говоря, и творилось.
Да, и потому-то они, между прочим, и привлекали аудиторию. Ну, конечно, Горький был в то время, о котором мы сейчас говорим, ну, несравненно более популярной, влиятельной фигурой.
Горький был великим писателем всего мира. Например, в Нью-Йорке он был чрезвычайно популярным, и роман «Мать» был один из бестселлеров того времени.
Саша,
ничего я понять не могу.
Саша, я в метро всегда вспоминаю. Это, конечно, было не вчера и не позавчера, но несколько лет тому назад я видел молодого афроамериканца, который очень прилежно читал «Мать» Горького по-английски.
Не могу представить себе ни одного русского человека, который читает «Мать» по-русски.
Это была незабываемая картина.
Я помню, как Синявский рассказывал про «Мать» Горького. Он говорит, что это настолько ходульное произведение, что для того, чтобы оживить это сочинение, каждый раз, когда Горький чувствовал необходимость включения лирики, то он говорит, вносит самовар. Синявский умел сказать.
Да, да, злословит.
Так вот, Есенин появился и сразу завоевал аудиторию, потому что он был вундеркинд из народа. То есть, конечно, фигура эта была, ну, просто как просилась она тогда.
Да, да, вовремя появился.
Я хочу прочитать стихотворение Есенина 1914 года, чтобы показать, как он писал для двора. Ведь Есенин с самого начала был признан в высших кругах, его представляли.
Да, да, сразу стал любимцем.
Двору, он стал любимцем официальных кругов.
Певицы в этом же роде.
И вот послушайте стихотворение 14-го года. Бельгия. Мы уже говорили о том, что Бельгия была первой жертвой Первой мировой войны, и все симпатии всего мира были на стороне Бельгии, которая подверглась нападению Германии, хотя Бельгия была нейтральной страной. Германия нарушила злодейский нейтралитет Бельгии и захватила ее, и Бельгия была символом героического сопротивления гунам, как тогда говорили. Вот что пишет Есенин в 14 году. «Побеждена, но не рабыня. Стоишь ты гордо без доспех. Осквернена твоя святыня, зато душа чиста, как снег. Кровавый пир в дыму пожара устроил грозный сатана, и под мечом его удара разбита храбрая страна. Но дух свободный, дух могучий, великих сил не угасил. Он, как орел, парит за тучей над цепью доблестных могил. И жребий правды совершится, падет твой враг к твоим ногам и будет с горестью молиться твоим разбитым алтарям». Как вы думаете, знали бы мы Есенина, если бы он писал такие стихи?
Нет.
Надо сказать, что они не просто плакатные, это из многотиражки вообще, да?
Это ужасные стихи.
И какие слова, милитаристский словарь. «Грозный сатана, кровавый пир». «Орел парит», «Алтари». Тут есть весь
набор. Это какой-то третьесортный эпигон Надсона.
Интересно, что в то же самое время Есенин писал совершенно другие стихи, которые были напечатаны гораздо позже. И мы к ним еще вернемся. Но что же произошло с Есениным, что заставило этого гениального юношу писать другие стихи? Он создал поэтическое направление, не он его создал, но он был его именем, которое потом назвали имажинизмом. В сущности, имажинизм был производным от англо-американской поэтической школы имажизм. И эта школа, она была создана раньше.
Образ.
От слова «образ». И суть этой школы была очень проста. Поэт – это человек, который создает образы. Ничего, кроме образов, в поэзии быть не должно. В принципе, на деле это означало очень необычные метафоры, метафорический ряд, который вырывался из обычного, вот в отличие от того, что писал Есенин про грозного сатану, эти были метафоры совершенно необычные, и именно этим они были очень близки футуристам. Собственно говоря, это и был вид футуризма.
Более лирический футуризм.
Один из первых имажистов, Томас Хьюм, писал так: «Луна стоит у плетня, как краснорожий фермер». Я могу себе представить эти стихи, написанные Маяковским, либо тем же Есениным чуть позже. Любопытное явление того времени был, конечно, Эзра Паунд, который имажизм принял. И в 1914 году, в том самом 1914 году, когда появился Есенин, выпустил антологию имажизма. Конечно, казалось бы, кто же знал о нем в России? Не так все просто. Я занимался Эзра Паундом и даже перевел его 13-е канто на русский язык. И именно поэтому я в библиотеке долго рылся и обнаружил в одном из футуристских журналов интервью с Эзрой Паундом на русском языке.
Ну, как интересно.
Интересно было бы его перепечатать сегодня, что я и хотел сделать, потому что, судя по этому интервью, можно было бы легко заменить на Маяковского Эзра Паунда. Настолько это было похоже. И действительно, английские футуристы, англо-американские футуристы и русские футуристы, у них было много общего. Сам Эзра Паунд был, конечно, незаурядным поэтом, особенно в то время, особенно ранее Паунд. И он объяснял, что такое имажизм на своем стихотворении, всего состоящем из двух строчек, которое, в общем, и осталось самым знаменитым стихотворением Эзра Паунда. Звучит это стихотворение так. «Призрачные лица в толпе. Лепестки на мокрой черной ветке». Паунд был в Париже, и он видел, как дождливый серый день из парижского метро выходят девушки с белыми лицами. И вот он передал этот образ в этом стихотворении. Это стихотворение много раз переводилось на русский язык, и, как совершенно справедливо заметил наш коллега Владимир Гандельсман, неудачно переводилось. Мы с ним однажды беседовали на эту тему здесь, вот как раз в нашей студии, и я хочу привести цитату из Гандельсмана, которая имеет прямое отношение к нашему разговору о имажизме. «Переводчик обязан что-то сделать, чтобы донести красоту оригинала. Даю небольшой урок переводчикам», — пишет Гандельсман. «У нас в двустишии есть ветка. Почему бы не назвать стихотворение «На ветке метро»? Ведь лица сразу повиснут на ветке. А дальше дело техники. И Гандерсман предлагает свою трактовку этого стихотворения, свой перевод. «О лица в призрачной подсветке, листва на мокрой черной ветке». По-моему, совершенно замечательный перевод получился у него, правда?
Замечательно.
Просто так это ловко было сделано на моих глазах, что я пришел в полный восторг и понял, что Гандерсман не просто большой поэт, но еще большой техник поэзии. И так появился имажизм, из которого параллельно появился имажинизм. Нельзя сказать, что это было заимствование, это были типологические явления. Вы замечали, как часто в одно и то же время появляются одни и те же художественные произведения, совершенно независимо друг от друга. Я не верю, что все друг у друга воруют. Я верю в то, что что-то разлито в духе времени. И вот этот вот «Zeitgeist», этот дух времени можно уловить, и самые чуткие художники его всегда улавливают. Стихи Есенина оказали огромное влияние на русскую поэзию, и в частности на меня. Я понял, что такое стихи, когда начал читать Есенина. Ведь Есенин начинается с сложных стихов, а не с простых. Чем раньше Есенин, тем у него более трудные образы. И в 1914 году, когда он писал ходульные стихи для стенгазеты, если тогда были стенгазеты, он написал другое стихотворение, один из шедевров русской поэзии. Оно было напечатано гораздо позже, но написано в 1914 году. Это подтвердили исследователи по анализу бумаги, там есть, существует целый комплекс доказательств. Стихи такие, давайте послушаем их внимательно. «Край ты мой заброшенный, край ты мой пустырь, сенокос некошенный, лес да монастырь. Избы забоченились, а их всех-то пять, крыши их запенились, заревую гать. Под соломой ризою выструги стропил, ветер плесень сизую солнцем окропил. В окна бьют без промаха вороны крылом, как метель черемуха машет рукавом. Уж не сказли в прутнике жизнь твоя и быль, что под вечер путнику нашептал ковыль». Любопытно, что сначала кажется, что это, ну, стишок, песенка, частушка. Они так легко устроены, что ты не видишь сложности образов. Но на самом деле с каждой строчкой, а их всего 20, появляются все более и более трудные образы, которые нельзя сразу схватить глазом. Их нужно осмыслить. Вот что значит «ветер плесень сизую солнцем окропил»? Все это по возрастающей, начиная от очень простого, просторечного начала. Мне страшно, больше всего мне нравится строчка такая. «Избы забоченились, а их всех-то пять». Вот это вот «а их всех-то пять» — это чрезвычайно ловко вставлено стихотворение, которое на самом деле переходит в литургию. И вот этот вот нарастающий экстаз отбыто в небо. Любопытно, что эти стихи изумительно проинтерпретировал эмигрантский исследователь Константин Васильевич Мачульский. Его же сейчас, конечно, мало кто знает, хотя теперь его стали вновь переиздавать. Он был замечательным литературоведом, филологом, написал очень знаменитую книгу.
По Достоевскому большой специалист.
Вот именно о Достоевском он написал книгу, которую перевели на все языки, и это стало благодаря ему, я думаю, у нас только словистов, потому что именно он объяснил иностранцам Достоевского. И он объясняет это стихотворение в эмигрантской газете. Обратите внимание, какая же была тогда пресса, если можно было такую сложную статью напечатать в какой-то парижской газете. Я с завистью об этом говорю. Мачульский пишет: «У Есенина русский пейзаж становится храмом. Убогий и унылый крестьянский быт – богослужением в нем. Подмена живописи иконописью, растворение крестьянского быта в литургию определяют собой всю систему образов. Христов лик слагается из линий полей, оврагов, лесов». И вот это вот представление о том, что через метафоры Есенина просвечивает небо, оно, по-моему, совершенно замечательно описывает творчество Есенина, за которым всегда стояла мистика. Сам он говорил: «Когда вы видите у меня Иисуса или Деву Марию, то это сказочные персонажи, не религиозные, а сказочные, как леший, как водяной, то есть это какой-то другой мир, который просвечивает сквозь убогую Россию». Советские критики это стихотворение приняли в штыки, потому что они сказали, что он описывает убогую крестьянскую жизнь. Это говорит о убогости советских критиков, которые не увидели в этом стихотворении, на мой-то взгляд, это радостный гимн красоте русской земли, в которой вложено религиозное сознание. И вот это вот мистическое чувство, это пиан русскому крестьянству, русской земле. Вместо этого они увидели убогое крестьянское бытие.
Вы знаете, Саша, как интересно получилось. Я, когда подбирал музыкальные фрагменты для этого нашего разговора, выбрал, на мой взгляд, замечательное произведение композитора Георгия Васильевича Свиридова, произведение, с которого начался вот настоящий как бы Свиридов. У него было такое длинное предисловие в его творческой биографии. Там были отличные сочинения, но это был еще не тот Свиридов, которого мы знаем как Свиридов. А вот настоящий Свиридов начался с исполненного в 1956 году произведения под названием «Поэма памяти Сергея Есенина». Нужно вспомнить, что такое 1956 год, и вспомнить, что еще сравнительно недавно, до этого, за чтение и распространение стихов Есенина из исключали из комсомола, исключали из вуза, можно было даже срок получить. То есть Есенин был не то что полузапрещенным, а фактически запрещенным поэтом. Это при том, что в 20-е годы он был, быть может, самым популярным русским поэтом.
Он и сейчас самый популярный русский
да,
поэт,
думаю. Конечно, но тогда. И потом он вдруг исчез, и он ушел в подполье глухое. И в музыке первым извлек его на свет Божий именно Свиридов. Вообще нужно помнить, что Свиридов после этого первым адекватным образом переложил на музыку стихи Маяковского в своей патетической оратории. Он первым положил Пастернака, он первым положил Хлебникова. Он совершил массу открытий для русской музыки замечательных русских поэтов. И все это сделано было на высочайшем художественном уровне. И кроме того, как я уже сказал, нужно учитывать каждый раз политический контекст этого всего дела. Хотя далеко не только в политике заслуга Свиридова как композитора в данном случае. Так вот, я выбрал из этой поэмы именно этот фрагмент «Край ты мой заброшенный».
Причем мы не сговаривались.
Да, в том-то и дело, что мы не сговаривались. И я даже, между прочим, не думал о том, что это стихотворение 2014 года. А просто оно мне показалось очень показательным, типичным для Есенина. И я считаю, что Свиридов его замечательно распел. У него, может быть, не такой подход. Это, может быть, не радостный гимн. Это, скорее, ностальгический гимн. Но вот что совпадает с тем, о чем вы говорили и о чем писал Мачульский, это ощущение литургии. Это некий такой поминальный плач, я бы сказал, по той России, которая Свиридову была необычайно дорогой, которая к 1956 году уже ясно было, что исчезла навсегда. И я хочу показать этот фрагмент, как он распет Свиридовым. «Край ты мой заброшенный».
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Я хочу вспомнить в связи с нашим разговором о Есенине еще одного русского поэта, чрезвычайно интересного и, по-моему, несправедливого на сегодняшний день подзабытого, который тогда же, вот в 1914 году, когда Есенин написал стихотворение, о котором мы говорили, выпустил целую книгу, посвященную войне. Имя этого поэта Сергей Городецкий. Когда Есенин начинал, еще был совершенно никому неизвестным молодым поэтом, Городецкий был уже очень известной фигурой. Он был одним из лидеров движения, которое называлось «Скифство». Он первый возродил в русской поэзии выдуманный им мир языческой Руси. Никакой такой языческой Руси не существовало до Городецкого.
Как у Стравинского. Да.
Они очень были похожи. Но я хочу начать с того, что вывел-то Сергея Есенина в люди как раз Городецкий. Есенин и его собрат по вот такой крестьянской поэзии, тоже замечательный поэт Клюев, решили, что нужно им заручиться поддержкой Городецкого. Но они решили сыграть такой театр. Про Клюева это замечательно тоже есть у Георгия Иванова. Клюев изображал себя такого пейзана, такого классического всегда. Вот он ходил тогда в соответствующих костюмах, говорил нараспев. И вдруг он весь сидит, Клюев читает по-немецки Гейна.
Да-да, это когда он ему сказал...
В ответ на изумление Иванова, он сказал, да, маракую малость по-бусурмански.
Интересно, что Клюев продолжит эту цитату. Он сидел в смокинге, но когда выходить надо было на улицу, то он одевал смазные сапоги, косоворотку и в полном маскараде выходил на улицу.
Вот так вот они заявились к городецкому гостю, они к нему нанялись помалярничать или что-то в этом роде, а потом, значит, вот во время перерыва уселись на кухне и как-то заманили барина, то есть Табиш Городецкого, и начали исполнять свои стихи, читать ему. И Городецкий обомлел, перед ним два сложившихся замечательных поэта, ну и решил, что он вот так случайно открыл два таких самородка, страшно возгордился и, конечно, посчитал свои обязанности прямой их начать пропагандировать, и из них, конечно, прославился по-настоящему в тот момент именно Есенин, хотя Клюев, как мы знаем, поэт замечательный во многих отношениях. Ну, у Городецкого, как я уже сказал, кроме того, что, несомненно, той заслуги, что он вывел в люди Есенина, Есенин, наверное, и без него бы пробился бы как-нибудь, но все-таки. Есть эта заслуга возрождения языческой Руси в новой поэтической форме.
Я когда-то открыл Городецкого именно с этого, и страшно мне понравилось, я всегда любил скальдов, север, нордическую мифологию, и стихотворение, которое меня поразило у Городецкого, называется так: «Ставят Ярилу». Вы совершенно правы, все это выдуманное язычество, до нас ничего не дошло, мы не можем ни о чем судить, но он его восстановил. Давайте я вам прочту две первые строфы. «Отточили кремниевый топор, собрались на зеленый ковер». Собрались под зеленый шатер, там белеется ствол обнаженный, там белеется липовый ствол, липа нежное дерево, липа липовый ствол обнаженный. Впереди седовласый космат, передвигается старый ведун, пережил он 2000 лун, хоронил он топор от далеких озер, он пришел, ему первый удар в белый ствол. По-моему, стихи замечательные. Правда узнается будущее Цветаева в этом?
Да, нет, Городецкий ведь был очень значительной, серьезной фигурой, и его принимали всерьез поэты, которым мы не можем отказать во вкусе, вроде Блока. Я, когда разговаривал с Анной Андреевной Ахматовой, да, говорила о Городецком всегда с большим уважением. Но я-то в ответ на ваше чтение Городецкого хочу предложить свое стихотворение, которое я выбрал. Оно как раз скорее в пандан вот этому патриотическому стишку Есенина. Оно только по качеству, что считай, получше, конечно же, но оно тоже вот чрезвычайно такое патриотическое и выпадает как бы совершенно из вот этого раннего Городецкого, который сделал себе имя на этой псевдомифологической ниве. А стихотворение посвящено памяти русского летчика Нестерова, который в 1914 году, он был знаменитым авиатором, одним из первых, и он принял участие в боевых действиях и погиб.
Может быть, здесь стоит напомнить о том, что Нестеров был первым в мире пилотом, который совершил мертвую петлю.
Мертвая петля,
и она так называется,
да.
Петля Нестерова. Это было в Киеве на аэродроме незадолго до войны. И он совершил этот подвиг авиационный, через 6 дней после этого французский авиатор повторил его. Он приехал в Петербург специально познакомиться с Нестеровым и публично признал первенство Нестерова. Сам Нестеров даже стихи написал об этом. Стихи такие: «Не мир хочу я удивить, не для забавы или задора, а вас хочу лишь убедить, что в воздухе везде опора».
Ломоносов, правда?
Точно. Извините, что я вас перебил.
Но вот стихи Городецкого, посвященные Нестерову, они называются «Воздушный витязь». Он взлетел, как в родную стихию, в голубую воздушную высь. Защищать нашу матерь, Россию, там враги в Поднебесье неслись. Он один был, воитель крылатый, а врагов было 3 корабля. Но отвагой и гневом объятый, он догнал их. Притихла земля, и над первым врагом быстро и светел он вознесся. Паря, как орел свою жертву наметил и стремительно в битву пошел. В этот миг он, наверное, ведал над бессильным врагом торжество. И крылатая дева, победа, любовалась полетом его. Воевала земля, но впервые небеса охватила война. Как удары грозы огневые был бы страшен удар летуна. И не зринулся враг побежденный, но нашел... В том же лютом бою победитель, судьбой пораженный, молодую могилу свою. Победителю
Вечная слава! Слава витязям сих высот! Ими русская крепнет держава, ими русская сила растет, их орлиной бессмертной отвагой пробивается воинству след, добывается русское благо, начинается песня побед. Слава войску крылатому! Слава! Слава всем удальцам-летунам! Слава битве средь туч величавой! Слава русским воздушным бойцам!
Очень любопытно, что эта тема, начатая впервые Городецким, стала центральной во всей мифологии Первой мировой войны. Дело в том, что война вся шла в грязи, в окопах, а летчики летали в голубом небе, и они были новыми рыцарями, как здесь говорится, витязями.
Да.
Поэтому мифология авиации началась именно в Первую мировую войну. Это было единоборство, турнир, как будто бы рыцари. Даже не видно было, как люди умирают, потому что они исчезали в небе. И именно вот это вот воздушное сражение, это была единственная радость Первой мировой войны. Они пытались отстоять романтику войны в небе. Интересно, что Нестеров погиб, совершая первый в мире воздушный таран. Русские самолеты использовались для разведки и не были вооружены пулеметами, в отличие от вражеских самолетов, и немецких, и австрийских, в данном случае это было. И он пытался протаранить самолет, шасси своего самолета.
То есть подвиг Гастелло.
Только он
приходит на ум, да.
Он не хотел покончить с собой. Шасси, которые тогда, конечно, не поднимались, он хотел колесами сбить самолет. Но у него не получилось, и он погиб в воздухе. Это была такая первая жертва. Так что Городецкий начал большую тему авиации.
В разговоре о Городецком вы, Саша, упомянули о том, что Игорь Стравинский был близок ему по духу. Да, конечно же, это так оно и есть. И не зря Стравинский написал опус, где использовал два стихотворения Городецкого. И одно из этих стихотворений «Весна монастырская» я хочу показать в интерпретации Игоря Стравинского.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Марина Ефимова, Дарья Борисова и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы хотела жить в России, в которой соблюдается законодательство. Не просто издаются законы, но и исполняются на местах.
Наверное, в царской России я бы хотел жить. Спокойнее. И все понятно.
Ну, наверное, справедливой России. В том смысле, чтобы власть должна быть намного ближе быть к народу, чтобы видела и бабушек, и дедушек, а не только себя.
Чтобы наше величие мерилось не наличием ядерных боеголовок или тем, насколько нас боятся, а тем, какое у нас образование, медицина, тем, насколько люди гордятся своей страной.
Мне бы хотелось жить в такой стране, в которой мне было бы не страшно оставить ребенка гулять во дворе без присмотра.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5885, 5925 и 7475 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».